Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Ну и сегодня мы будем говорить на тему, собственно говоря, передача у нас сегодня называется «Пробуждая добрые чувства», а тема, сами скажите, какая сегодня?
Мы сегодня поговорим о романе Достоевского «Братья Карамазовы». Мне кажется, вот во время поста нам нужна и литература, наверное, особая, потому что пост — это же ведь не только воздержание, касающееся пищи, да, но и, наверное, размышления какие-то о смысле жизни, тем более те события, которые происходят в нашей стране, те испытания, которые выпадают на долю нашей страны, те страшные испытания, которые вот совсем недавно, да, коснулись очень многих людей, а многих, кого они не коснулись, они восприняли эту трагедию, я про теракт в Крокус-Сити-Холле говорю, они восприняли ее как личную трагедию, и вот эта сопричастность к боли другого человека, она, конечно, заставляет нас, ну, думать о том, что важно, да, для человека, что все-таки его делает человеком. И поэтому, мне кажется, вот роман «Братья Карамазовы», вообще Достоевский, это писатель, которого можно и должно читать именно вот в пост, желая, может быть, разобраться в чем-то, потому что Достоевский, конечно, выдающийся мыслитель, не только писатель. И вся его биография, она как раз вот свидетельствует о том, что это человек, ищущий, ошибавшийся, душа метущаяся, но при этом вот пришедшая к важным выводам. И много всего он нам завещал, как философ и как писатель. Поэтому роман «Братья Карамазовы». И мне бы хотелось на него вот под определенным углом, что ли, посмотреть. Я думаю, что, ну, все-таки почти все, наверное, радиослушатели наши, они читали это произведение, не сомневаюсь даже в этом.
По крайней мере, хоть фильм видели.
Да, то есть с этим произведением знакомы, и нет смысла пересказывать сюжет. Я только несколько слов скажу о том, что роман создавался в течение почти 3 лет. Печатался он на страницах журнала «Русский вестник». Содержание было определено сильнейшим впечатлением, которое произвела на Достоевского история Дмитрия Ильинского. Он был ложно обвинен в убийстве собственного отца и заключен в Омский острог. И провел там 10 лет. И Достоевский, узнав эту историю, был потрясен, он даже рассказывал об этом уже в записках из «Мертвого дома». Ну, а потом вот фигура Ильинского, она стала прототипом одного из героев, Дмитрия Карамазова. Да? Работа шла очень тяжело над этим романом. Сам Достоевский в этом признавался, причем он сам болел очень сильно. У него случилась трагедия в семье, умер сын. И, в общем, вот как будто что-то мешало, да. И Достоевский даже не предполагал, естественно, что этот роман станет последним для него. После написания романа вскоре писателя не станет. Вот что он напишет в письме к Николаю Любимову. Процитирую, да? «Ну вот и кончен роман. Работал его 3 года, печатал 2. Знаменательная для меня минута. К Рождеству хочу выпустить отдельное издание. Ужасно спрашивают и здесь, и книгопродавцы по России присылают уже деньги. Мне же с вами позвольте не прощаться, ведь я намерена еще 20 лет жить и писать». Но этому не суждено будет случиться. А вообще Достоевский планировал написать продолжение истории уже Алёши Карамазова. Mm-hmm. Потому что, ну, думается, наверное, что Алёша Карамазов был по мысли Достоевского центральным персонажем. Поэтому вот во многом это, ну, своеобразное завещание, да, раз последнее, да, хотя писатель и не собирался уходить, но вот Господь распорядился так, что это стало последним его произведением, таким выстраданным, потому что путь создания был тяжел. Произведение имело ошеломительный успех. Вот небольшая статистика. Отдельным двухтомным изданием «Братья Карамазовы» вышли в начале декабря 1880 года. Половина трех 3000-го тиража была раскуплена за несколько дней. То есть этот роман ждали, и когда его прочли, да, когда он, вернее, когда он вот вышел, был издан, то желающих прочитать было очень много. Это, кстати, еще свидетельство того, что всегда наша страна была читающей. То есть ждали, хотели понять, разобраться. Я вот, готовясь к программе, даже посмотрела, кто только не высказывался по поводу братьев Карамазовых. Там настолько разные люди, да, далекие даже от литературы. И они говорили о том, что это оказывало на них серьезное влияние, это произведение. Они размышляли, они пытались понять, что есть что.
Ну, там есть о чем поразмышлять.
Да, и даже очень много. То есть каждый, много, конечно, найдет для себя что-то свое.
И, да, и вот это старцы Зосими.
Да.
И
о святости, святости, вот, о смысле жизни. Мысли, да.
Да.
Но вот мне бы хотелось акцент сделать на следующем. Вот мне кажется, в образе братьев показаны четыре образа жизни, четыре типа. И, возможно, мы с вами, да, к какому-то типу принадлежим. Я имею в виду, вот мы люди современные. Вот какой-то тип в нас доминирует. То есть Достоевский, на мой взгляд, выступил в этом произведении таким вот очень хорошим исследователем сущности человеческой души, человеческой природы. Потому что там есть, ну, по факту ведь четыре брата, потому что Смердяков,
Смердяков тоже
незаконно рожденный, но он же один из, да? И вот как из одного семени вот такие разные люди получаются. Значит, Дмитрий Карамазов, Иван Карамазов, Алексей Карамазов и Павел Смердяков. Да? Какая интересная фамилия. И ведь это же целое явление, смердяковщина, после того, как этот герой появится. И вот мне хотелось бы об этих образах жизни, да, об этих типажах поговорить сегодня. Что это за типы? Итак, Дмитрий. Дмитрий, вот фигура ведь очень колоритная. Вот, на мой взгляд, это страсть, олицетворение страсти. Это вот человек, который живет чувством. И от этого многие его беды, от этого многие его несчастья. Не случайно великому страданию будущему я его поклонился. Да? Вот человек, который живет страстями, обуреваем страстями, он обречен на страдания. Без этого невозможно. Вот как характеризует его Ракитин. Пусть он и честный человек, Митенька-то он глуп, но честен, но он сладострастник. Вот его определение и вся внутренняя суть.
В этом он похож на отца своего.
Да. Причем, вы знаете, вот если его отец, он действительно вот больше как бы сладострастие в сторону женского, да, пола, то Дмитрий, вот он так живет, ой, это его отношение к жизни. Вот если вот тот, что он любит, то вот уж вот до самого донышка, да, если ненавидит, то так же. Вот он все делает со страстью. Таких людей ведь очень много. Они ошибаются, они бывают иногда бесстрашными, но иногда вот это вот избыточность, да, всего и вся, она приводит к трагедии. Что, собственно, происходит с Дмитрием? Его не случайно Ракитин называет глупым, но по факту он не глуп. Это скорее глупость вот ума, да, потому что ему ум отказывает в некоторых ситуациях. Все-таки чувства и разум должны быть в ладу. Но удивительная вещь, которая характеризует Дмитрия Карамазова, вот он сам про себя говорит: «Узнал я, что не только жить под лицом невозможно, но и умирать под лицом невозможно. Нет, господа, умирать надо честно». То есть, несмотря на вот грехи его, несмотря на то, что он обуреваем страстью, он стремится жить честно. Это вот очень интересный такой тип людей, которые вот, знаете, у меня ассоциация такая идет, вот они любят вкусно есть, сладко спать, вот все удовольствия, которые есть в жизни, они им не чужды. Но при этом вот есть в них вот эта чистота внутренняя, она где-то очень глубоко скрыта. Ее нужно вытащить, что ли, да, помочь им. Но поскольку они в страстях, да, в этих, то очень сложно вот эту чистоту сохранять. И вот Дмитрий, он именно такой. Второй брат, Иван, это полная противоположность, что называется, потому что это холодный расчет, это трезвый ум. Не случайно в Иване ведь есть что-то даже демоническое. Вот как о нем младший брат говорит. Ему, то есть Алёше, всегда казалось почему-то, что Иван чем-то занят, чем-то внутренним и важным, что он стремится к какой-то цели, может быть, очень трудной, так что ему не до него, и что вот это и есть та единственная причина, почему он смотрит на Алёшу рассеянно. То есть Иван все время в каком-то вот мире пребывает, и вот этот его ум приводит к страшному греху, потому что по факту именно Иван толкает Смердякова на отцеубийство. Иван ведь даже выглядит старше, чем старший брат Дмитрий, хотя по возрасту он младше, он средний. Его даже в суд вызывают как старшего брата. То есть вот какая-то печаль знания, да, вот такого глубокого, она в нем есть. И вот это знание, оно его начинает разрушать. Он слишком расчетлив, он слишком умен. Не случайно вот есть у нас выражение «горе от ума». Вот это Иван, это его доводит, это другая крайность. Он слишком рационален. И вот этот рационализм, он заставляет его во всем сомневаться и в конечном итоге отводит его от Бога, от веры. Он же начинает это отрицать.
Иррациональный человек.
Да, да, потому что все-таки Бога ты еще и сердцем должен принять. Почему вот я и считаю, что в ладу должны быть ум и сердце.
И сердце, да.
И сам Достоевский даже ведь говорил, что Бог и дьявол, да, добро и зло, они всегда борются в человеке. А ареной выбирают сердце. За сердце. А у него сердца нет. То есть он, да, он все в состоянии объяснить, он хорошо образован, он действительно подвергает многие положения там, естественному сомнению. Но до чего это доводит, собственно говоря, и в конечном итоге он сходит с ума. Это ведь страшное наказание. Когда Господь решает кого-то наказать, он в первую очередь лишает его разума.
Да.
Вот это же ведь очень точно. И именно это происходит с Иваном. И мне даже, знаете, кажется, что имя Иван не случайно. Таких много. В России всегда было много мыслителей. Но не всегда вот этот острый ум, цепкий ум, он приводит тебя к Богу. Он иногда может тебя привести совершенно к другому. Когда ты вот ставишь все под сомнение, слишком много размышляешь, вот это здоровое сомнение не должно превращаться в то, что станет совершенно иным по своей сути. То есть когда ты начнешь отрицать. Вот здоровое сомнение не должно превращаться в отрицание. Вот я так думаю. Третий брат... Это тоже, мне кажется, такой типично русский характер. Алёша Карамазов, младший брат, это человек-поиск, это душа. Он живет душой, он ищет ответы на свои вопросы. Он очень добр, он светлый человек. Ему противно вот все то, что, собственно, хоть как-то, да, касается души человека и пытается ее разрушить. И он всеми силами пытается вот эту чистоту сохранить, вот эту внутреннюю. И он же ведь любим и братом Дмитрием, и братом Иваном. Он как-то умеет сгладить острые углы. Вот это его мягкость и есть его огромная сила. Внутренняя как раз сила. И думается, не случайно Достоевский хотел именно Алёшу Карамазова сделать центральным персонажем продолжения романа. Он планировал показать героев через 20 лет. И как раз вот Алёша должен был стать центральным персонажем. И вот что говорит Алёша. «Будем, во-первых, и прежде всего добры, потом честны, а потом... Не будем никогда забывать друг о друге». Вот это же очень важные слова. То есть будем добры, добро в основе. То есть он на стороне добра. Вот борьба за его сердце, да, она в данном случае одержана в пользу добра. В нем нет зла этого. И поэтому он к миру так и относится. Будем честны, прежде всего с самими собой будем честны. Ну и, конечно, не будем забывать друг о друге. Вот эта отзывчивость, которая характерна для нашего народа, она вот представлена как раз в характере Алёши Карамазова. Да. Да. И поэтому он удивительный, конечно, персонаж. И мне кажется, вот когда экранизация была советская именно, и Андрей Мягков играл Алёшу Карамазова, вот очень точное было попадание в образ. Это такое смирение, это кротость, это принятие. Но это и очень мощная внутренняя сила. Это вот нравственный стержень. Ну и, наконец, Смердяков. Да? На нем чуть подробнее остановлюсь. Вот что о нем говорится в романе. «Ты разве человек? Ты не человек. Ты из банной мокроты завелся. Вот ты кто». То есть Смердякову, и фамилия какая вот липкая, скользкая, смердящая, Смердякову отказано в том, что он создан по образу и подобию Божьему. В нем нет этого. И не случайно это целое явление, я считаю, вот в современном обществе абсолютно точно. У нас много Смердяковых на сегодняшний день. Ведь именно он лакей. Обратите внимание, да, он лакей. У многих вот эта лакейская сущность, она вот...
Проявляется.
То есть они ради там какой-то сиюминутной выгоды, вот материального, они готовы на все. А по сути...
Проявить свою вот эту сущность.
Да-да-да. А по сути они всю жизнь с подносом, по факту. Чтобы лучше понять Смердякова, просто нужно читать Достоевского. И тогда мы с вами поймем современных Смердяковых. Что это за люди. Итак, как читаем Достоевского, да, и вот он Смердякова. Отрекаться от Христа не грех. Потому что верующих людей нынче нигде нет. Ну, действительно. Я плохой, так и все плохие. Разве не многие люди это пропагандируют, собственно говоря, в современном мире? А что такого? Мне выгодно вовремя предать, это не предать, а предвидеть. Еще одна цитата. Можно быть иезуитом. То есть делать одно, говорить другое, а думать третье. Это допустимо. Вот она, лакейская сущность. Еще одна цитата. «Ненавижу свою мать». Это страшные слова. Потому что человек, который способен посягнуть на мать, да, он лишен вот человеческой вот этой основы, фундамента. «Может ли русский мужик против образованного человека чувства иметь? По необразованности своей он никакого чувства не может иметь». То есть разве мы с вами не видим это в современном мире, да, когда отказывают нам, в том, что мы образованы. Нам все время предлагают смотреть на Запад. Вот уж там-то, вот уж там они вот образцы. Да?
А теперь-то мы видим, какая образованность там. Да.
Еще одна мысль Смердякова. «Желаю уничтожения всех солдат. Хорошо, как бы нас тогда покорили эти самые французы. Умная нация покорила бы весьма глупую».
Это весьма сейчас распространенное мнение.
«И присоединила к себе». Либеральный. Совсем были бы другие порядки.
Либерализм.
Вот. А разве не об этом говорили в начале 90-х годов? Что?
Да.
Берите суверенитета, да, сколько хотите. А разве не совсем недавно говорили о том, что а вот как хорошо бы было, если бы Ленинград-то мы сдали? Да, давайте обсудим, может, его следовало сдать, и тогда бы никто не погиб. Вот это разве не в стилистике Смердякова? От этих мыслей слов смердит, почему и Достоевский выбирает столь отвратительную фамилию. Ну и завершающая мысль, чтобы лучше понять характер этого человека. «Я всю Россию ненавижу». Да? Вот я считаю, что вот это,
разве сейчас нет таких людей?
Это вот то, что явлено как раз нам с вами. Вот мы живем в это счастливое, трудное время, когда настал этот момент истины. Потому что, как вот выражаются на жаргоне, многие расчехлились. И, вы знаете, все стало, в общем-то, на свои места. Потому что вот так называемые нетвойнисты, они ведь по факту не против войны. Они против нас с вами, против нашей страны, против нашей культуры. Потому что против войны любой нормальный человек, он не хочет, чтобы была война. Но эти люди не против войны, потому что им наплевать на войны, которые идут во многих точках земного шара. Они не проронили ни одной слезинки. Они, а против они конкретно нашей страны. И они ненавидят Россию. Она для них бензоколонка, на которой они могут зарабатывать деньги. Вот она, тотальная смердяковщина. И поэтому вот эти разные характеры, которые рисует Достоевский, разные типажи, это как раз попытка разобраться в человеческой психологии. И попытка ответить на вопрос. А ты кто? Ты Дмитрий Карамазов? Ты Иван Карамазов, ты Алёша Карамазов, или вот Смердяков маленький уже сидит в твоей душонке, да, засел там, и вот червоточинки вот эти вот уже появились на твоем сердце. Вот кто мы, куда мы идем, собственно говоря? Может быть, вот в пост нам есть смысл об этом задуматься?
Задуматься, да.
Что, великий роман, великие мысли и удивительная проницательность Достоевского.
И актуальность.
Да, да, безусловно.
Актуальность, да. Нашего, к нашему времени, да.
Безусловно.
Ну что ж, продолжим?
Продолжим, да. Наша рубрика «Что почитать?». И мне хочется, вот раз идет пост, все-таки порекомендовать литературу, которая опять-таки заставит нас задуматься над какими-то важными вещами, разобраться вообще в том, что происходит. И эта книга про протоиерея Валентина Свинцицкого «Диалоги». Личность это удивительная, чем-то судьба схожа с судьбой Достоевского, потому что родился Валентин Свинцицкий, выдающийся пастырь, мученик русской церкви XX века в 1882 году в Казани в дворянской православно-католической семье. И это, конечно, оказало на него влияние. События 1905 года увлекли его идеями христианского социализма. Он, знаете, такая душа метущаяся. Он увлекался этим христианским социализмом, много шишек набил, что называется. Он искал вот этот духовный путь. И его дорога к Богу была очень сложной, очень непростой. Я не буду на этом подробно останавливаться, только могу сказать, что это душа метущаяся, ищущая, и много он претерпел страданий на этом пути, был в изгнании, но это все привело его к переосмыслению его жизни, и все события его жизни стали отправной точкой на пути к нравственному очищению. Это же важно очень для человека. То есть через боль и страдания глубокое покаяние вот как раз к свету. Вот он образец вот такого пути. И он сделал выбор в пользу, конечно, Христа. И полностью посвятил свою жизнь служению Христу. И вот это мудрствование, да, вот этот ум, который был у него, да, вот он чем-то похож на Ивана Карамазова, он как раз в нужное русло был направлен. И события 1917 года, они его окончательно убедили в том, что никакого христианского социализма не существует. Он от этих идей отказался и был принят в лоно церкви. Он раскаялся, и, в общем, вот его называют человеком, который выдающийся пастырь и мученик нашей церкви. Наиболее значительный его труд – это книга «Диалоги». Книга написана в духе православной церковности. И то, что ее отличает, это невероятная убедительность, потому что идет диалог духовника некоего, да, с неизвестным интеллигентом. Я думаю, что вот в образе этого неизвестного интеллигента как раз во многом сам Валентин Свинцицкий был. Это вопросы очень сложные, которые задают многие из нас. Да? Например, почему Бог допускает зло, чтобы творилось на земле? Ну почему невинные гибнут? Как так? Где же ты, Господи, если ты есть, почему ты нам не помогаешь? И вот таких вопросов вот этот вот неизвестный интеллигент задает очень много. И так выстроена книга. И получается, это настоящий диалог, который призван ответить, во-первых, на эти вопросы, и убедить тебя в том, что есть Бог, что есть любовь и что есть Божий промысел. И любопытная вещь, связанная с этой книгой, заключается в том, что вот сила убеждения духовника такова, что многие-многие люди, они, прочитав эту книгу, признаются, что они обретали веру после прочтения и укреплялись в ней, то есть у них не было больше сомнений. Я несколько позволю себе мест процитировать. Вот, например: «Гордость, эгоизм, страсти делают человека настолько невосприимчивым к чувствованию истины, что и видя, и ее не узнают».
Вот так.
Или раздел, посвященный злу. Это вот один из аргументов. «Зло не есть какая-либо сущность, имеющая действительное бытие, подобно другим существам, созданным Богом, а есть только уклонение существ от естественного своего состояния, в которое поставил их Творец, в состояние противоположное. Поэтому не Бог есть виновник зла, но оно происходит от самих существ, уклоняющихся от своего естественного состояния и предназначения». Здесь очень много о свободе, о том, что есть любовь, что есть зло, что есть вера. И, конечно, книга заставляет задуматься, вот она мне, видите, в каком вот таком растрепанном состоянии, заставляет задуматься.
Ну, читала.
Вот, некоторые диалоги,
много,
да,
читала.
О Боге, о бессмертии, о церкви, о монашестве, о промысле, свободе воли, о духовной жизни и так далее. И, по сути, учит человека, как быть монашествующим в миру. Вот это ведь очень любопытно. То есть, как жить в светском обществе, но при этом вот верить. Это сложно. Поэтому, вот, на мой взгляд, очень интересная книга, позволяющая и укрепиться в вере, или прийти к ней, может быть. Потому что, ну, давайте будем честны, мы маловерны в большинстве своем. Мы скорее... Там, ну вот надо,
сомневающиеся,
да, сомневающиеся, да. Ну вот надо, ну вот соблюдаем некие обряды, да, ритуалы, а веры в нас мало. Поэтому,
это о нас.
Поэтому нам этого не хватает. То есть, ну, не будем кривить душой, скажем честно, да, и не живем мы той жизнью, которой бы вот должны были бы мы жить, в суете, вот, повседневных дел и так далее. И вот, может быть, во время поста вот есть возможность задуматься, да, над какими-то вещами. И, может быть, вот книга протоиерея Валентина Свенцицкого «Диалоги» нам поможет в этом. Поэтому очень рекомендую ее к прочтению.
Спасибо большое. Ну и завершая наш сегодняшний разговор.
Да, завершая наш разговор, я хотела бы...
Стихотворение.
Вернее, завершая наш разговор, я хочу, да, прочитать стихотворение Евгения Евтушенко «Дай Бог». «Дай Бог слепцам глаза вернуть и спины выпрямить горбатым. Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть, но быть нельзя чуть-чуть распятым. Дай Бог не вляпаться во власть и не геройствовать подложно, и быть богатым, но не красть, конечно, если так возможно. Дай Бог быть тертым калачом, не сожранным ничьею шайкой, ни жертвой быть, ни палачом, ни барином, ни попрошайкой. Дай Бог поменьше рваных ран, когда идет большая драка. Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем. Дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим. Дай Бог лжецам замкнуть уста, глаз Божий слыша в детском крике. Дай Бог живым узреть Христа. Пусть не в мужском, так в женском лике. Не крест без крестья мы несем, а как сгибаемся у Бога, чтоб не извериться во всем, дай Бог, ну хоть немного Бога. Дай Бог всего, всего, всего и сразу всем, чтоб не обидно. Дай Бог всего, но лишь того,
за что
потом не станет стыдно.
Стыдно, да. Прекрасное стихотворение. Хорошо, что мы его взяли именно вот в это время, во время Великого Поста.
И тяжелое время.
И тяжелое время, да. Ну что ж, я благодарю вас за эту передачу, пробуждая добрые чувства. Я думаю, что и мы с вниманием отнесемся к диалогам Свенцицкого, Валентина Свенцицкого, и посмотрим, может быть, перечитаем, ну, если не весь роман, то, по крайней мере, какую-то часть братьев Карамазовых, Достоевского. Ну и вот стихи вот эти, задумаемся об этом.
Дай Бог нам.
Дай Бог нам, да, за что потом не будет стыдно.
Да. Да.
Спасибо, я напоминаю, что это была передача с Ксенией Борисовной Поздняковой, лингвистом-переводчиком, преподавателем Уральской государственной консерватории. Называется передача «Пробуждая добрые чувства». Приходите к нам еще.
Спасибо, спасибо.
До свидания.
Дай Бог.
До свидания. До свидания.